Аркадий и Борис Стругацкие. Машина желаний. Отвратительно резкий звонок будильника. В комнате темно, только каждую секунду озаряется мертвенно-синим светом далекой неоновой рекламы прямоугольник окна. Звонок обрывается, и сейчас же вспыхивает неяркий огонек ночника. Угрюмый мужчина отбрасывает одеяло и садится в постели, свешивает ноги и ожесточенно обеими руками чешет взлохмаченные волосы. Неожиданно легким скользящим движением отделяется от постели и оказывается у окна. Оглядывает небо, улицу. Неоновый свет равномерно выхватывает из полутьмы и гасит его быстрые внимательные глаза, твердо сжатые губы. Он словно и не спал вовсе. Тихонько скрипит дверь. В комнате появляется молодая женщина в длинной ночной рубашке, бесшумно подходит к столу и ставит поднос, кофейник и чашка с дымящимся кофе. Мужчина берет чашку, жадно в два глотка выпивает и сейчас же наливает еще.
— Что, мартышка?
— хриплым голосом спрашивает он. — Спит, — тихо отзывается женщина. Ночью два раза плакала. Мужчина залпом выпивает вторую чашку и наливает третью. Женщина закуривает две сигареты сразу, одну протягивает ему. Он глубоко затягивается и, сказавши «ну ладно», начинает одеваться. Он снимает пижаму и берет со стула нечто вроде белого длинного жилета из блестящего материала, расправляет его на вытянутых руках с растопыренными пальцами и внимательно оглядывает. Жилет соскальзывает с пальцев и падает на пол со странным звякающим звуком. Мужчина, чертыхнувшись невнятно, поднимает жилет и натягивает поверх майки. — Виктор, — тихо говорит женщина. — Ну, он не оборачивается. Но женщина молчит. Курит и глядит, как он напяливает на руки длинные рукава из такого же блестящего материала, пристегивает их к жилету, а затем принимается бинтовать кисти рук полупрозрачной клейкой лентой. Снимает пижамные штаны и натягивает на ноги рейтузы со штрипками, такие же серебристые и, видимо, тяжелые, как жилет. Облачившись, он делает несколько резких гимнастических движений, приседает, нагибается во все стороны, затем берет сигарету, затягивается, снова отхлебывает кофе. Громко стучит будильник. Стрелки показывают начало третьего. Виктор влезает в просторный комбинезон, тщательно застегивает все пуговицы и задергивает все молнии и натягивает перчатки. Затем опускается на корточки перед ночным столиком и открывает выдвижной ящик. В свете ночника прежде всего бросается в глаза огромный черный пистолет. Виктор сдвигает его в сторону и зачерпывает горстью из россыпи 9-миллиметровых гаек, устилающих дно ящика. Всыпает гайки в правый набедренный карман, зачерпывает еще одну горсть и ссыпает в левый карман. Закрывает ящик и поднимается. Глоток кофе, затяжка. Он садится на кровать и принимается бинтовать прозрачной лентой голые ступни. — Хочешь еще кофе? — спрашивает женщина. — Нет. Он поднимается, докуривает сигарету, раздавливает окурок о блюдце. Не взглянув на женщину, выходит в прихожую. Двигается на редкость легко и бесшумно, как тугая резиновая шина. В прихожей он садится на низенькую скамейку и натягивает резиновые сапоги. Женщина, прислонившись плечом к косяку, молча смотрит, как он встает, притопывает, натягивает плотно кожаную шапочку с длинным козырьком, поднимает и вскидывает за спину тяжелый рюкзак и берет из угла футляр с удочками и сачок. — Сигареты, — говорит он. Женщина бесшумно скрывается в полутьме комнаты, а он в два шага оказывается у входа в детскую, приоткрывает дверь, смотрит. В круге слабого света видна детская кроватка, голая детская рука на подушке. Рядом с кроваткой пара детских костыликов, а на ночном столике черные детские очки. Виктор тихо закрывает дверь. Женщина молча стоит возле него с пачкой сигарет в руке. Он берет пачку, засовывает ее в нагрудный карман, неловко действуя одной рукой, в другой у него удочки. — Все, — говорит он, — держи хвост пистолетом. Он прикрывает за собой дверь квартиры и начинает спускаться по лестнице. Грязноватый пролет ярко освещен лампочкой без плафона. На шероховатой стене рядом с дверью грубо выцарапана злая и глупая карикатура. Растрепанная и уродливая девчонка в огромных черных очках и на растопыренных костылях. Пролетом ниже на площадке в углу торчит, заметно покачиваясь, какой-то хорошо одетый человек без шляпы в испачканном пальто. Широченный цветастый шарф, выбившись, свисает до полу. Когда Виктор проходит мимо него, видно, что человек этот и желтобледен, и мертвецки пьян. Диктор. Два десятилетия прошло с тех пор, как наш маленький голубой шарик, несущийся по необъятным просторам Вселенной, впервые на памяти человечества стал объектом внимания могущественной сверхцивилизации, родина которой затеряна где-то в безбрежном космосе. Кто они были? Зачем посетили нас? Куда ушли потом, так же внезапно, как появились? Об этом можно только догадываться. Были они добры или жестоки? Пришли к нам с миром или с войной? Видели в нас равноправных братьев по разуму или пренебрегли нами, или вообще не заметили нас? В ту страшную ночь, 20 лет назад, тысячи людей посидели от ужаса, сотни стариков и детей были растоптаны в обезумевших толпах беженцев, некоторые навсегда лишились рассудка, некоторые временно потеряли зрение и слух, но ни один человек не погиб под развалинами, ни один не сгорел, не погиб от таинственных излучений, ни один человек не пострадал от чудовищных взрывов, сотрясавших окрестности. И могущественные боевые техники Земли, мгновенно изготовившиеся к отражению инопланетного нашествия, так и не пришлось вступить в дело. Космические пришельцы посетили нас и ушли, и, как след посещения, осталась зона. Зона — неизгладимый шрам на лике нашей Матери Земли, вместилище жестоких чудес, могучие щупальцы невероятно далекого будущего, запущенное в наш сегодняшний день. Первый ученый. Мы счастливые люди. Нам повезло увидеть своими глазами и пощупать своими руками образцы технологии нашего послезавтрашнего дня. Второй ученый. Я лично не жду больше никаких открытий. Главное открытие уже сделано. Человечество не одиноко во Вселенной. Третий ученый. Пришельцы так невероятно далеко обогнали нас, что имеет смысл рассматривать зону со всем ее содержимым не как дело чьих-то рук, а как явление природы, каковое надлежит тщательно изучить и поставить на службу земной науки и техники. Диктор. Поставить на службу земной науки и техники. Этак. Вечный аккумулятор. Никто не знает, как он устроен, но мы научились размножать его, и вот двигатели на этаках — коренной переворот в малогабаритной технике, миллионы и миллиарды тонн сэкономленной драгоценной нефти. Синяя глина. Никто не знает, как и почему она лечит, но уже теперь человечество навсегда забыло, что такое инфекционные заболевания. Но не так-то просто добраться до тайн и сокровищ зоны. Всем памятны ужасные катастрофы, которыми закончились первые героические, но неумелые попытки проникнуть в глубину зоны с земли и с воздуха. Погибли десятки энтузиастов. Взять зону штурмом не удалось, и тогда человечество перешло к планомерной осаде. Директор Международного института внеземных культур.
Мы по-прежнему бесконечно далеки от победы над зоной. Однако нам удалось организовать сравнительно безопасные и эффективные мероприятия,
обеспечивающие непрерывный и достаточно обильный поток новой информации из зоны. Во всяком случае, жертв больше нет, и земная наука не успевает изучать и обрабатывать доставляемые из зоны материалы. Мне кажется, что проблема сейчас лежит в совсем другой плоскости, относящейся скорее к компетенции не науки, а политики. Я имею в виду прежде всего безответственную и в конечном счете античеловеческую деятельность агентуры военно-промышленных комплексов. Диктор. Едва возникла зона, как возникла новая профессия. Космический браконьер, расхититель космической сокровищницы. У него нет никакого оборудования. Он знает, что идет на верную смерть. Он знает, что возвращается один из десяти. Один из пяти возвратившихся остается калекой на всю жизнь. У семи из десяти уцелевших рождаются дети-уроды. Он вне закона, он вне морали, но он снова и снова идет в зону, потому что находятся люди, готовые заплатить огромные деньги за любой экспонат неизвестной науки. Ученый, директор военно-промышленного объединения «Альфа-Пегас». Наши лаборатории не имеют дела с космическими объектами. Мы уважаем эмбарго ООН. Но лично я никогда не поддерживал этого эмбарго. Опыт показывает, что частные исследования сплошь и рядом оказываются более эффективными, нежели государственные или международные. Я признаю, конечно, что имеет место определенный риск, связанный с бесконтрольностью и прочими отрицательными факторами. Но не кажется ли вам, что ставка достаточно велика и оправдывает этот риск? Диктор. Ставка невообразимо велика. Счастье людей, населяющих нашу планету. Именно поэтому мы не можем, не имеем права рисковать. Человечество защищается. Вокруг зоны сооружается стена. Полицейские силы ООН днем и ночью патрулируют подступы к зоне. Никакие меры не могут считаться слишком жестокими, когда речь идет о том, чтобы пресечь утечку космических сокровищ в жадные и нечистые руки. Зона принадлежит только человечеству в целом, со всеми ее чудесами, жестокими и добрыми. Кто не знает легенды о Золотом Круге? Где-то в глубине зоны, в мрачном ущелье, опутанном чудовищной паутиной, лежит огромный золотой диск. Тот счастливец и смельчак, которому удастся преодолеть тысячи смертельных опасностей и ступить ногой на этот диск, получит право на исполнение любого своего желания. Легенда? Сказка? Вот уникальные кадры, полученные искусственным спутником Европа-711 с высоты 120 километров. После получения этих кадров связь со спутником была утрачена. Но, может быть, это и есть таинственный золотой круг? Машина, исполняющая желание.
Вагон электрички, битком набитый рабочими ночной смены. Виктор стоит в тамбуре, прижатый к двери, курит и смотрит, как за окном проносятся какие-то огни и отражения огней в мокром асфальте, подсвеченные снизу дымы за высокими кирпичными стенами, залитые ярким светом гектары, уставленные неподвижными автомобилями, фабричные трубы с гирляндами красных опознавательных огней. Электричка останавливается, угрюмые заспанные люди валом вываливаются на перрон, двери захлопываются, и электричка катит дальше. Теперь за окнами темно, и в грязноватом стекле с потеками отражается лицо Виктора и тлеющий огонек его сигареты. Виктор выходит из пустого вагона на пустой перрон. Здесь дождь, блестит асфальт, блестят пустые скамейки. Электричка, блестящая и мокрая, срывается с места и скрывается в темноте. Виктор поглубже натягивает на лоб длинный козырек своей кожаной шапки и, ссутулившись, идет по перрону, шлепая прямо по лужам. Спускается с перрона и сворачивает в темноту, в мокрые кусты. Некоторое время он бредет напролом, кусты кончаются, начинается лес. Под ногами чавкает, вдалеке взвыла и затихла электричка. Однообразно шуршит дождь в ветвях над головой. Виктор идет уверенно, видно, что путь этот хорошо ему знаком. Лес обрывается внезапно, и, перепрыгнув через кювет, Виктор оказывается на заброшенном проселке. В шагах в десяти от него темнеет силуэт автомобиля. Это маленький вездеход, вроде лендровера или джипа.